В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, в эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. В XIX веке Крым стал местом настоящего паломничества, вояжеров, путешественников и туристов самых разных национальностей. Жаждавшие увидеть античные руины и некогда грозных крымских татар, они исходили полуостров вдоль и поперек, тщательно описывая увиденное. Но если путевая литература немецких, французских и английских визитеров – не говоря уже о российских, давно стало достоянием просвещенной публики, то записки и воспоминания поляков ждали своего читателя до сегодня. Программа «Крымские истории» начинает цикл передач о польских путешественниках по Крыму и приглашает взглянуть на полуостров их глазами. Но вначале, конечно же, следует познакомиться с нашими героями. Итак, прошу любить и жаловать. Граф Густав Ализар, литератор и приятель Александра Пушкина, в то время известный своим неудачным сватовством к Марии Раевской, а сегодня почитаемый как создатель легендарного Артека. Знаменитый Адам Мицкевич, величайший польский поэт, не нуждающийся в особенных представлениях. Генрик Живузский, обычно неправильно называемый Ржевузским, друг Мицкевича, свойственник Ализара и Оноре де Бальзака. Врач, ботаник и генерал Карл Качковский, однокашник Мицкевича. Эдмунд Хаецкий, литератор и общественный деятель, секретарь Мицкевича и французского императора Наполеона III. Публицист и этнограф Антоний Марченковский, писавший под псевдонимом Новосельский, знакомый Тараса Шевченко. Художница и скульптор Елена Скирмунд, чей муж владел грязелечебницей под Балаклавой. Художник и общественный деятель Эдвард Павлович. Графиня Анна Воланская-Дзедушицкая. И, наконец, граф и археолог Адам Сираковский. А теперь, когда представление окончено, последуем за ними в путешествие по Крыму XIX века. Наиболее удачно, на мой взгляд, охарактеризовал ситуацию с маршрутами прибытия в Крым Эдвард Павлович.
Существует две разновидности путешествия – сушей или морем. Первый дает познать полуостров в полной его продолжительности. С буйной ровной степью от севера к югу, что составляет его треть. А от Симферополя в восточном направлении, мимо Бахчисарая, Четырдага, Алушты до Старого Крыма, Феодосии и Керчи. В западном же направлении – через Севастополь и Байдарские ворота, или напрямик, шоссе в Ялту. Второй, самый выгодный и скорейший, морем, из Одессы мимо Евпатории, Севастополя, Балаклавы до Ялты, откуда на Кавказ.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что польские путешественники выбирали именно морской путь из Одессы в Крым, да и самому Крыму перемещались между городами побережья на кораблях. Из всех польских путешественников, прибывших в Крым, не найдется двух, за исключением лишь Адама Мицкевича и Генрика Живузского, которые путешествовали вместе, чьи маршруты совпадали бы. Это дает возможность объективно проанализировать степень их заинтересованности. Густав Ализар после высадки вблизи бухты Яласпи остановился в Гурзуфе, а впоследствии приобрел неподалеку небольшую местность, где заложил имение, позднее знаменитый Артек. В нем граф жил постоянно, лишь изредка посещая знакомых, приезжая в Симферополь и Одессу. Осенью 1825 года Густав Ализар оставил Крым и по суше выехал на Киевщину. Адам Мицкевич и Генрик Живузский в июне 1825 года прибыли морем в Евпаторию, совершили небольшую экскурсию в Симферополь и Бахчисарай и через несколько дней вернулись в Одессу. В следующий раз, осенью, путешественники задержались в Крыму подольше, посетив Тарханкут, Евпаторию, Бахчисарай, Чуфут-Кале, Балаклаву, Байдарские ворота, Гурзуф с Аюдагом, Алушту и Четырдаг. Все путешествие длилось почти два месяца. Карл Качковский, прибыв морем из Одессы в Балаклаву, направился к Алуште, по дороге увидев и Байдарскую долину, и Гурзуф, и имение Ализара. После подъема на Четырдаг польский путешественник посетил Бахчисарай в Чуфут-Кале, а затем через Симферополь выехал в Евпаторию, откуда вернулся в Одессу. Эдмунд Хаецкий прибыл в Крым опять-таки морем из Одессы, но уже ощутимо восточнее своих предшественников, не в Евпаторию или Севастополь, а в Ялту. Также Эдмунд Хаецкий стал первым путешественником, комплексно посетившим Крым. Не только центральные города, но еще и восток полуострова. Общий маршрут вояжера выглядел так. Из Ялты до Балаклавы вдоль берега, затем к Георгиевскому монастырю, Севастополю, Инкерману и Мангупу.
Далее на его пути оказались Бахчисарай, Чуфут-Кале, Симферополь, Алушта, Карасу-Базар, нынешний Белогорск, Судак, Старый Крым, Феодосия и Керчь. Антоний Марченковский прибыл морем из Одессы, посетил Евпаторию, потом тоже морем добрался до Севастополя, а оттуда опять-таки морем, до Ялты. Затем по побережью приехал в Байдарскую долину, отправился в Бахчисарай и окружающие пещерные города. Снова приехал в Ялту, откуда отплыл в Одессу. Елена Скирмунд на протяжении нескольких лет жила в Балаклаве, откуда выезжала на экскурсии, но не на популярные курорты, а к крымским пещерным городам и горным крепостям – Черкес-Кермену, Мангупу, Чуфут-Кале. Эдвард Павлович прибыл морем в Ялту, откуда совершил небольшое путешествие в Байдарскую долину, в основном сосредоточив свое внимание на ближайших к Ялте поселениях. Анна Воланская-Дзидушицкая прибыла морем в Евпаторию, откуда – также морем – Севастополь. Затем она совершила поездку в Бахчисарай и Чуфут-Кале, а по возвращении переехала в Ялту, посетив лежавшее на ее пути имение. Крайним пунктом ее путешествия стал Гурзуф. Адам Сираковский в свой первый визит в 1901 году прибыл морем в Севастополь, откуда совершил поездку в Бахчисарай, а после возвращения по морю переправился в Ялту, посетил Гурзуф и Алушту. Из Ялты путешественник направился в Керчь, а на обратном пути остановился в Феодосии. Во второй визит в следующем году маршрут выглядел так. Бахчисарай, Севастополь, Ялта, Алушта, морем в Сухуми. На примере использования средств передвижения польскими путешественниками можно наблюдать постепенное развитие дорожной инфраструктуры Крыма, от массового привлечения лошадей до появления железнодорожного сообщения. Так, на время прибытия Густава Ализара, 1824 год, транспортное хозяйство находилось в крайне неразвитом состоянии, о чем свидетельствуют два обстоятельства. Во-первых, бухта Ласпи, в которую прибыла яхта генерал-губернатора графа Михаила Воронцова, не была оснащена пристанью, поэтому путешественники должны были дождаться штиля, чтобы сойти на берег. Во-вторых, даже на побережье главному чиновнику Крыма и польскому вояжеру пришлось самостоятельно преодолевать транспортные трудности.
Графиня Воронцова вместе с приятельницей своей, госпожой Бларенберг, и служанкой, взяв необходимое из багажа, стали подниматься на крутую гору в двухколесной татарской арпе. Мужчины же, в том числе и сам граф, двинулись пешком.
Причем Михаил Воронцов самостоятельно нес собственный чемодан. Но и после этого, и генерал-губернатору, и Ализару, тоже, кстати, графу, пришлось еще сутки переждать в окрестных крестьянских избах, пока в их распоряжении не предоставили лошадей. Вполне понятно, что менее влиятельные путешественники сталкивались со значительно большими трудностями. В первый свой визит в Крым, летом 1825 года, Адам Мицкевич и Генрик Живузский на пути из Евпатории в Симферополь воспользовались типично русскими кибитками, о чем осталась запись в письме Живузского «Надо быть варваром, чтобы их вытерпеть». Во время второго визита, лето-осень того же года, путешественники воспользовались преимущественно седлами, то есть путешествовали верхом на специальных крымских лошадях, о чем свидетельствует второй авторский комментарий Мицкевича к 15-му сонету «Дорога над пропастью в Чуфут-Кале». Поэт замечает, что
«крымский конь при трудных и опасных переправах, кажется, проявляет особый инстинкт осторожности и уверенности. Прежде, нежели сделать шаг, он, держа ногу в воздухе, ищет камня и испытывает, можно ли ступить безопасно и утвердиться».
С вами были «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. Услышимся в следующую субботу.